На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С вами Людмила Митакович. Мы продолжаем рассказ о жертвенном служении и крестном пути к святости преподобной мученицы великой княгини Елисаветы Федоровны.
После трагической гибели мужа, великого князя Сергея Александровича, в Москве княгиней была основана обитель молитвы, труда и милосердия в честь святых Марфы и Марии.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную.
В обители великая княгиня вела жизнь подвижницы. Спала на деревянной кровати без матраса и на жесткой подушке, тайно носила власеницу. Ее сон редко продолжался более 3 часов. В полночь Елизавета Федоровна шла молиться в свою молельню или в церковь, а потом обходила все палаты больницы. Когда тяжелобольной нуждался в помощи, она оставалась у его постели до рассвета. День в Марфо-Мариинской обители начинался в 6 часов утра. После общего утреннего молитвенного правила великая княгиня давала послушание сестрам на предстоящий день. Свободные от послушания оставались в храме, где начиналась божественная литургия. В часовне, сооруженной в конце сада обители, читалась псалтырь по усопшим. Часто ночами молилась там сама великая княгиня. Больница Марфо-Мариинской обители считалась образцовой. В ней работали лучшие специалисты города. Операции проводились бесплатно. Известные московские хирурги часто приглашали ее ассистировать при проведении трудных операций. Пациенты говорили, что от великой княгини исходила целебная сила, которая помогала им переносить боль. В Москве великая княгиня уделяла особое внимание Хитрову рынку. Трущобы Хитровки наводили ужас на москвичей. Брат Елизаветы Федоровны Эрнест в своих мемуарах описывает, как Элла в сопровождении только одной сестры милосердия посещала пользующиеся плохой репутацией улицы и трактиры. Население Хитровки состояло из нищих, бродяг, карманных воров, взломщиков, скупщиков краденого, беглых арестантов и уголовных преступников. Будущее детей, родившихся там, было предопределено. Обычно голодных и плачущих младенцев использовали, чтобы выпрашивать милостыню. Мальчиков, едва те подрастали, обучали воровать, девочек торговать собой. Елизавета Федоровна, посещая притоны, уговаривала родителей передать ей на воспитание детей. Ее не пугали ни чистота, брань, вид людей, потерявших человеческий облик. Она говорила: подобие Божие может быть иногда затемнено, но оно никогда не может быть уничтожено. Все население Хитрого рынка знало великую княгиню, ее глубоко уважали и называли сестрой Елисаветой или матушкой.
В одном из писем тех лет Елисавета Федоровна открывает духовные причины устроения Марфо-Мариинской обители милосердия.
Москва, 20 января 1909 года.
Моя дорогая тетя Саша, от всей души благодарю вас за ваши добрые письма. Я счастлива, что вы разделяете мое убеждение в истинности выбранного пути. Если бы вы знали, до какой степени я чувствую себя недостойной этого счастья. Ибо когда Бог дает здоровье и возможность работать для Него, это и есть счастье. Я одинока. Люди, страдающие от нищеты и испытывающие все чаще и чаще физические и моральные страдания, должны получать хотя бы немного христианской любви и милосердия. Это меня всегда волновало. А теперь стала целью моей жизни. Говорят, что есть люди, которые хотят уйти из мирской жизни, покинуть ее. Я же, наоборот, хочу войти в нее. Одну сторону этой жизни я узнала благодаря своим прежним обязанностям. Это то, что называется светом, обществом. Я делала для них, что могла. Возможно, я плохо выполняла свои обязанности. Я пыталась помочь своему мужу в той жизни, в которой он жил, в тех обязанностях, которые он выполнял, блеск, праздники. Я искренне верила, что должна ему помогать. Я делала это с радостью, с чувством, что мы приносим радость другим. Наши вечера всем нравились. Я видела на них много счастливых лиц. Вы думаете, что я хочу осудить свет или осуждаю его? Ведь я и раньше понимала и видела, что богатые, молодежь, честолюбивые люди, думающие только о развлечениях, не страдают. А если и страдают, то утешить их сложнее всего. Поклонение золотому тельцу, собственной персоне, какое же это беспросветное страдание. Возможно, я ошибаюсь. Я знаю, что надо мной будут смеяться из-за того, что я хочу перенести свое существование в нищенскую среду. Но я верю, что и в мою сторону кто-нибудь посмотрит и придет мне помочь. И оставит на несколько часов пустые развлечения, если хоть раз увидит, какую безграничную радость дают доброе слово, поддержка, пусть даже небольшая, помощь в поиске работы или утешение в страданиях. Вы можете вслед за многими сказать мне: оставайтесь в своем дворце в роли вдовы и делайте добро сверху. Но если я требую от других, чтобы они следовали моим убеждениям, я должна делать то же, что они, сама переживать с ними те же трудности. Я должна быть сильной, чтобы их утешать, ободрять своим примером. У меня нет ни ума, ни таланта. Ничего у меня нет, кроме любви к Христу. Но я слаба. Истинность нашей любви к Христу, преданность Ему, мы можем выразить, утешая других людей. Именно так мы отдадим Ему свою жизнь. Я знаю, что я не на высоте. И все же одна монахиня с большой верой и огромной любовью к Господу сказала мне: «Положите свою руку в руку Господа и идите без колебаний».
В нашей передаче звучат фрагменты аудиоспектакля «Великая княгиня», созданного студией Минского Свято-Елисаветинского монастыря. А наша гостья Татьяна Хоменкова продолжает рассказ о путешествиях по следам Великой княгини. В ноябре она побывала на Елисаветинских днях, которые прошли на родине преподобно-мученицы в немецком городе Дармштадте и были приурочены к 150-летию Елисаветы Федоровны. Они собрали множество последователей дела милосердного служения со всего мира.
Это большой подарок от Господа и от княгини Елисаветы. Конечно, побывать у истоков — это очень сильное впечатление и чувство. К сожалению, в Дармштадте не осталось дворца, где родилась княгиня Елисавета и царица Александра. Этот дворец был уничтожен во время Второй мировой войны. Не осталось никакого следа и от дворца, и тети, и дяди, где они любили бывать. Сохранился только лишь рабочий дворец герцога Гессенского, где он принимал посетителей, и загородная резиденция, где росли, отдыхали маленькие принцессы. К сожалению, это сейчас частное владение. Прямых родственников по линии Гессенских тоже не осталось. Но просто даже пройтись по улочкам города, где прошло детство, услышать историю местных православных о княгине Елисавете, побывать в храме равноапостольной Марии Магдалины тоже дает многое. Было большое торжественное мероприятие. Маленький храм равноапостольной Марии Магдалины смог вместить только священство и представителей общественных объединений, связанных с княгиней Елисаветой. А большая часть молящихся были на улице. Службу возглавляло 5 епископов. Богослужение велось на 4 языках. И это было на самом деле событие мирового масштаба. Объединение верующих разноязычных, разной культуры воедино целое. белое. Все спрашивали друг друга, откуда вы, как вы связаны с княгиней Елисаветой, и совершенно не стеснялись друг другу подходить, потому что мы уже объединены одной общей темой. Украшал это богослужение своим пением синодальный хор. Московская патриархия, было просто неземное пение, было большое угощение. Молящиеся большинство пошли на экскурсии по Дармштадту, по парку Росс, где находится усыпальница герцогов гессенских, а представители общественных организаций, ученые отправились на конференцию. В эти дни проходила научно-просветительская конференция «Елисаветинские дни в Дармштадте», которая объединила со всего мира общественных деятелей и ученых. Часть наших паломников были делегированы на эту конференцию, представляли Беларусь, а уже в последующие дни от нашего монастыря на этой конференции выступала монахиня Марфа и делала доклад о жизни нашего монастыря и сестричества, и о нашем социальном служении. Мы же большая часть отправились на экскурсии. Побывали в парке Росс, где находился дом дяди княгини Елисаветы Эрнеста, где они любили бывать. Место очень красивое. С горки, где находился замок, к сожалению, он тоже не уцелел, открывается прекрасный живописный вид на храм и на сам Дармштадт. Сама часть, где находится розарий, приятное, успокаивающее воздействие имеет. А уже где находится усыпальница, место такое тенистое и такое скорбное. Все-таки очень жаль, что не осталось прямых потомков по линии гессенской. Целый самолет родственникам княгини Елисаветы попал в авиакатастрофу и погибли. Уже в 20 веке. Причем летели на мероприятие радостное, на свадьбу одного из сыновей Эрнеста, дяди княгини Елисаветы, и в авиакатастрофе погибли. Остались только косвенные родственники. Ну, наверное, в этом тоже есть воля Божия. Два рода, герцоги гессенские и Романовы, которые много веков были объединены между собой. Четыре принцессы гессенские были породнены с домом Романовых. Две из них стали императрицами, и вот две линии вот так совершенно иссякли. В Германии не знают о княгине Елисавете. Наша экскурсовод по Дармштадту рассказывала, что она в этот же день проводила экскурсию для немцев. Конечно, не могла не рассказать о торжествах, которые проходят в этот день в городе. Они были удивлены. Говорят, вы, наверное, рассказываете нам о Елисавете Тюрингенской. Это дальняя родственница и покровительница в протестантизме книги Елисаветы. Говорит, нет-нет, я вам рассказываю о другой Елисавете. Не знали на самом деле, но в то же время это есть какая-то возможность миссии. И знакомят обыкновенных немцев, не связанных с православием. И в Мюнхенском монастыре в честь преподобной мученицы княгини Елисаветы. Для нас это тоже была большая радость и открытие. Знать, что в Германии есть православный женский монастырь, и тем более, что он посвящен преподобной мученице княгини Елисавете, как и наш монастырь.
Зарубежная церковь или русская?
Зарубежная церковь. Сейчас, к счастью, мы объединены, имеем евхаристическое общение, и до празднества в Дармштадте мы как раз таки побывали в этом монастыре на литургии, могли познакомиться с жизнью сестер. Для них основные определенные задачи — знакомить немцев с жизнью их соотечественницы, которая была не только выдающейся своими какими-то делами, но и которая стала святой. Еще одна из задач — это знакомство с православием, жизнью православного монашества. К нему многие приезжают как туристы. Вот что-то такое интересное. В Германии есть православный монастырь. Нужно съездить посмотреть и узнать, знают совершенно о другом, принципиально отличном от мира, к которому они привыкли. Еще такая большая миссия им выпала — помогать местным иммигрантам сохранить свою культуру. А девочек, родители которых переехали из стран СНГ, помогать оставаться в рамках культуры тех стран, из которых они прибыли, не ассимилироваться с местным населением. Торжества в Дармштадте заканчивались концертом. Мировая премьера — впервые исполнялись песнопения, специально сочиненные к этому дню, «Путь ко Христу». А часть песнопений — новые тексты, связанные с жизнью и подвигом княгини Елисаветы, и в рамки этих новых текстов плетены православные молитвы.
Удивительно, что мир знает Елизавете Федоровне, память о ней постоянно вот живет, поддерживается и увеличивается как бы почитание ее с годами. Теперь уже есть достаточно много и материалов, и современных исследований, а главное, что есть и те люди, которые своим милосердием служат ее памяти.
Даже на торжествах были представители сестричества из Ханты-Мансийска, из Киева, из Урала, Калужской области. Это только тех, с кем мы успели познакомиться. На самом деле, не просто название в честь княгини Елисаветы. За этим названием стоит, как правило, огромнейшая социальная деятельность, благодаря которой люди не просто имеют какую-то возможность выжить в этом мире и получить какую-то материальную или душевную помощь, но и приблизиться к православию, к Христу, воцерковиться.
Известно, что великая княгиня побывала на Святой Земле вместе со своим мужем, и после этого именно она как бы укрепилась в решении принять православие. Вот это такая паломническая дорога была туда у вас.
На праздник Благовещения в 2013 году было благословение нашего духовника, чтобы группу паломников я сопровождала на Святую Землю. Это была возможность поблагодарить княгиню Елисавету, что я при монастыре, что я в сестричестве, за то, что она всякий раз, когда я взываю о помощи, к ней помогает. Я также посещаю больницу, детское отделение нашего Центра психического здоровья республиканского. И очень часто не хватает сил просто даже как-то улыбаться и просто быть другом для детей, не говоря, что какую-то деятельность педагогическую или духовно-просветительскую разворачивать. Молишься и просишь: «Матушка Елисавета, помоги, ну хотя бы чуточку быть и сегодня похожей на тебя». Всегда помогает княгиня Елисавета. И, может быть, это, конечно, так кажется, но почему-то многим кажется, что мы чувствуем теплоту, исходящую от мощей. Мы долго идем все ко Святой Земле, чтобы попасть, годами мечтаем о этом паломничестве. И долго идем к тому, чтобы вот приехать к мощам княгини Елисаветы и отблагодарить, и помолиться о будущем. И когда уже попадаем, уходить не хочется. И, конечно, понимаешь ее, что в таком месте, наверное, каждый произнес бы слова: «Какая неземная красота, как бы я жила быть погребенным здесь». Ну и в то же время это большой источник вдохновения на дальнейшую жизнь и труды во имя даже ее памяти. А еще княгиня Елисавета сама помогает проводить экскурсии. Мы проводим экскурсии для очень разных людей. Часто приезжают люди, просто им кто-то посоветовал приехать, там будет интересно, красиво. И они, не зная, что и как, приезжают в монастырь. Часто приезжают из санаториев. Не столько, сколько, скажем, храмы посетить, сколько посетить наши лавочки. И проводить, бывает, экскурсию очень тяжело. Потому что если приезжают люди, которые много в жизни путешествовали, много чего видели, ничем не удивишь. Очень много уходит энергии, и нету никакого интереса в глазах. Но ровно до того пункта, когда мы начинаем рассказывать о житии княгини Елисаветы, мы ничего нового не рассказываем, просто ее житие. И постепенно лица изменяются. Часто приходит преображение, спадает маска безразличия, равнодушия, и начинают светиться живые человеческие глаза. Бывает даже, что плачут. У каждого свои причины для слез, но человек оживает. Но это, наверное, такая маленькая победа над такой смертью, которая приносит наши души суета ежедневная.
С началом революционных событий жизнь в обители изменилась. Елисавета Федоровна была арестована 18 июля 1918 года. На следующий день после гибели царской семьи пришел и ее час.
По пути из Перми в Алапаевск великая княгиня и ее сестры находились несколько дней в Екатеринбурге. Там же в это время пребывала в заточении императорская семья. Елизавета Федоровна стремилась встретиться с императрицей, но ей было отказано. Весной 1918 года в Екатеринбург доставили великого князя Сергея Михайловича, его секретаря Федора Михайловича Ремеза, князя Владимира Полея и сыновей великого князя Константина Константиновича Иоанна, Константина, Игоря. В Алапаевск великая княгиня Елизавета Федоровна и остальные узники были привезены 20 мая 1918 года и помещены в школе на краю города. Великая княгиня подолгу молилась. 21 июня жизнь заключенных резко изменилась к худшему. У них было отобрано почти все имущество. Келейницы великой княгини Варвара и Екатерина были отправлены в Екатеринбург. Прощание сестер с Елизаветой Федоровной было очень тяжелым. Все трое плакали, думая, что расстаются навсегда. Сестер Варвару и Екатерину привезли в Екатеринбург и предложили отправляться на свободу. Когда обе сестры стали умолять чекистов вернуть их обратно в Алапаевск, то их стали стращать мучениями, которые предстоит вынести великой княгине Елизавете Федоровне, и сказали, что если они не хотят разделить этой пытки с их настоятельницей, то должны уехать. Самая близкая к Елизавете Федоровне келейница Варвара Яковлева не испугалась и сказала, что готова даже дать подписку своей кровью, что желает разделить судьбу с великой княгиней. Коммунисты растерялись. Они не думали, что эта молодая женщина вместо свободы пойдет на страдания и смерть, и им ничего не оставалось делать, как отправить ее обратно в Алапаевск. 17 июля в 12 часов дня в школу явились чекист Петр Старцев и несколько рабочих коммунистов. Арестованным сообщили, что ночью их перевезут в Верхнесинячихинский завод, расположенный недалеко от Алапаевска. С этого момента узники находились под охраной Старцева и его людей. Убийство алапаевских узников произошло в ночь на 18 июля, когда православная церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского. Это был день тезаименитства покойного супруга Елизаветы Федоровны. Узников, среди которых была великая княгиня Елизавета Федоровна, разбудили и повезли к заброшенному руднику. Одна из шахт рудника Нижняя Селимская была в 60 метров глубиной. Стены шахты некогда были выложены бревнами, теперь уже полусгнившими, торчавшими из стен. Первой столкнули в зияющую чернотой яму великую княгиню Елизавету. «Господи, прости им, не ведают, что творят», — молилась княгиня. Когда все жертвы были в шахте, туда полетели ручные гранаты. Взрывы должны были скрыть следы преступления. От разрыва гранаты погиб только Федор Ремез. Его тело, впоследствии извлеченное из шахты, было сильно обожжено взрывом. Остальные умерли в страданиях от жажды, голода и увечий, полученных при падении. Великая княгиня упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. С нею рядом нашли князя Иоанна с перевязанной головой. Великая княгиня сделала ему перевязку, использовав свой апостольник. Свидетель-крестьянин слышал, как из глубины шахты доносилась херувимская песнь. Мученики пели. За сутки до алапаевского преступления в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в Ипатьевском доме произошло убийство царской семьи. Тела убитых были перенесены в грузовую машину, которая направилась в урочище «Четыре брата», где находился старый заброшенный рудник. Грузовик остановился у шахты «Ганина яма». Когда армия Колчака заняла район Екатеринбурга и Алапаевска, было приложено немало усилий, чтобы найти места казни и извлечь тела из шахт. Следователь Соколов в книге «Убийство царской семьи» писал:
«Всего лишь сутки отделяют екатеринбургское убийство от алапаевского. Там выбрали глухой рудник, чтобы скрыть преступление. Тот же прием и здесь. и Екатеринбургское, и Алапаевское убийство. Продукт одной воли, одних лиц.
При Елизавете Федоровне была найдена икона Спасителя. Возможно, это была та икона, которой император Александр III благословил Елизавету Федоровну при переходе ее в православие. Икона украшена драгоценными камнями, и на обороте ее надпись «Вербная суббота, 13 апреля 1891 года». Этот день и был днем перехода великой княгини в православие. Вероятно, Елизавета Федоровна спрятала эту дорогую для себя икону на груди, чтобы ее не нашли чекисты, и молилась во время предсмертных часов. Пальцы правой руки Елизаветы Федоровны были сложены для крестного знамения.
Каждая мученическая кончина – это продолжение Голгофы Христа, продолжение Его бездонной любви, которая по сей день ищет людей, способных последовать за ней. На протяжении многих месяцев через захваченную революционными потрясениями Сибирь, Китай, затем морским путем в порт Саид совершался небезопасный и последний путь алапаевских узников. Тела Елизаветы Федоровны и инокини Варвары были погребены в январе 1921 года в Иерусалиме, в храме святой равноапостольной Марии Магдалины, в котором она присутствовала в день его освящения, и воля ее найти свой вечный покой в Святом Граде исполнилась.
Когда открыли гроб с телом великой княгини, то помещение наполнилось благоуханием. По словам архимандрита Антония, чувствовался сильный запах как бы меда и жасмина. Присутствующие в храме убедились в нетленности мощей и Елизаветы Федоровны, и Варвары.
Если мы глубоко вникнем в жизнь каждого человека, то увидим, что она полна чудес. Вы скажете, что она полна ужаса и смерти. Да, это так. Но мы ясно не видим, почему кровь этих жертв должна литься. Там, на небесах, они понимают все. И, конечно, обрели покой и настоящую родину, небесное Отечество. Теперь мы все переживаем одно и то же. И невольно только у него находим утешение. Нести наш общий крест разлуки. Господь нашел, что нам пора нести его крест. Постараемся быть достойными этой радости. Я думала, что мы будем так слабы, не доросли нести большой крест. Thank you.